Здравствуйте всем. Я рад вас видеть, и для меня большая честь, то, что меня сюда позвали проповедовать. Это, ну, вообще, проповедь сама, это большая честь участвовать в том, чтобы нести Божью истину. Это серьезная ответственность. И, ну, когда тебя приглашают в наши, ну, дружеские церкви, это, ну, для меня это большая честь, слава Богу. Я еще раз хочу поздравить Сашу. Саша, это классное событие. Мы с Сашей давно знакомы, как-то Бог нас поставил, и мы вместе совершали служение в лагере Покров. Был такой период в нашей жизни, там вот мы с ним первый раз плотно так познакомились. Ну, конечно, в Ангуте мы первый раз увиделись-то с ним. Слава Богу, рад за тебя. Я просто не знал, что это в эту пятницу было, я бы тебя так еще с утра поздравил. Я знал, что Лена беременна, но я не знал, что она вот-вот родила. То есть, как бы, все равно в разных церквях находимся, каких-то подробностей не знаем, и... Поэтому, ну, я рад вообще за Сашку, классно, слава Богу. Вообще классно, когда дети рождаются. Хорошо. Передаю от церкви, от нашей слова истины большой-большой привет. Слава Богу, у нас дела нормально, стройка идет, все хорошо. Будут вопросы, подойдете, потом спросите, это отдельный разговор, отдельная тема. А сегодня мы с вами говорим о надежде. О надежде, как вот Саша говорил, о том, что... Надежда, она совершает терпение, и вера, которую нам Бог дал, она помогает нам надеяться на то, что все у нас будет хорошо. Но знаете, хотел вообще сначала спросить, бывали ли у вас в жизни такие моменты, когда надежда вас покидает? Бывает, да? Но... Я думаю, даже в жизни верующего человека есть такие ситуации, когда, кажется, надежды нету, и Бог, кажется, ничего не делает. В моей жизни была... Первый раз, знаете, наверное, с этим очень ярко столкнулся. Я был еще неверующим человеком, но так получилось, что я был зажат в тупик. Тупик этот был в районе гаражей, мне некуда было бежать, меня зажала раздраженная, разъяренная компания с трубами, с агрессией с такой, хотели меня побить, хотели побить за дело, но знаете, когда ты стоишь зажат, и когда тебе деваться некуда, даже будучи неверующим человеком, я начал молиться. Я вспомнил все молитвы, которым меня учила бабушка. Я вспомнил все молитвы, которые я где-то когда-то слышал, там, по телевизору или где-то. Я стоял, а это еще место, знаете, оно в центре города находится. И там неподалеку Благовещенский собор. А там во дворах есть место, где вот меня там как раз и зажали. И я стою и вспоминаю там, Господи помилуй, стою про себя молюсь, но я вслух не буду молиться, потому что там как бы все серьезно. Я один, мне некуда бежать. И Бог меня тогда помиловал. Бог помиловал меня, я оделся легким испугом, пару раз меня там как бы ударили, сказали, иди отсюда, мальчик, больше не попадайся нам на глаза. И это было, наверное, начало пути моего к Богу. Ну, это отдельная история, но в тот момент мне казалось, что выхода нет, ну, бежать некуда. Тут перед тобой толпа человек, 20 стоит, и все, и ты зажат. Я молился, и Господь спас меня. И вот знаете, что... Что страшно бывает? Страшно бывает, когда в жизни верующего человека надежда начинает пропадать. И вот мы сегодня попробуем с вами ответить на вот этот вопрос. Что делать, когда пропадает надежда? Слава Богу за Его Слово. За то, что в Своем Слове Он оставляет нам примеры таких людей, которые переживали подобные ситуации. И выход, какой выход из той ситуации, когда надежды нет. Мы сегодня с вами будем разбирать Псалом 41. Давайте я прочитаю, а потом пойдем по тексту, посмотрим, чему нас хочет Бог научить и как найти надежду. Что делать, когда надежда пропадает? Прочитаем. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сомна. Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои пришли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят не всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Первый стих, который мы здесь видим, учение сынов Кореевых. И вот сыны Кореевы рассматривают это учение, рассматривают вот эту вот всю историю на примере человека. И вот, ну, на примере, как бы, такое ощущение создается, что псалом пишется от первого лица. Но это сыны, это учение сынов Кореевых, как выйти из трудной жизненной ситуации. И мы теперь с вами посмотрим, о чем вообще написано в псалме. Первые стихи, которые мы здесь видим, псалмопевец говорит, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Из этих слов понятно, что псалмопевец знает Бога. Почему мы можем с уверенностью это сказать? Лань, когда имеет жажду, готова преодолевать большие расстояния для того, чтобы получить вот этот глоток живительной влаги. Она хочет пить, это ее естественное желание. Мы видим из того, что мы прочитали, у псалмопевца трудная в жизни ситуация. И вот его душа, его сердце точно так же желает к Богу получить утешение у Бога. Он знает Бога, он знает, как Бог действует, но он находится в трудных жизненных обстоятельствах. Я по своей профессии газоспасатель. И у нас периодически проходят курсы повышения квалификации. На этих курсах у нас бывают ролевые игры. То есть у нас, ну, как бы, ситуация максимально приближенная вот, как бы, к реальной вот, чрезвычайной ситуации. Что входит в мою задачу? Это зайти в загазованную зону, мы работаем с хлором, и вытащить оттуда пострадавшего человека. Ну и вот такая ролевая игра. Мы включены в аппараты с сжатым воздухом, ну, то есть маска, все как надо, баллоны, там, костюмы. Заходим условно в зону заражения, находим пострадавшего, ну, определяем признаки жизни, включаем его. Моя задача была нести этого пострадавшего. Я вот сажусь, уже приготовился нести этого пострадавшего, и я понимаю, у меня заканчивается воздух. А представьте, когда у тебя маска вот так вот прилегает плотно к лицу. И ты делаешь выдох, и она прилипла. И нет подсос. Вот сейчас вот мы можем, вот я могу сказать вам, задержите дыхание, все сделают вот так. Да, и кто-то минуту, кто-то полторы, кто-то там 30 секунд спокойно может без воздуха побыть. Но когда ты сделал выдох, 15 секунд максимум. Ну, благо, во время тренировок нас, как бы, мы проходили такое, ну, такую ситуацию, когда там баллон или аппарат выходит из строя. Что я делаю? Ну, я командиру звена подошел, там, как бы сделал знак, показал ему, что у меня воздух закончился. Но, братья и сестры, я не вытерпел. Я подсунул палец под обтюратор и начал дышать. То есть, если бы это была реальная ситуация, я бы задохнулся, я бы помер. Достаточно одного вдоха хлора, чтобы произошел спазм легких, это реакция необратимая. То есть там не откачаешь, ничего не сделаешь. Ну, то есть, слава Богу, это была игра, это была, ну, как бы, ситуация вымышленная. Дело в том, что когда я открывал вентиль баллона, я открыл его не полностью, до конца и полоборота назад. Я сделал два оборота, воздух пошел, и все. Ну, и в процессе, когда там где-то крутился, где-то вертелся, и баллон, видать, чик-чик-чик потихоньку, я сам себе закрыл. То есть, когда мы отрабатывали эту ситуацию, ну, там мог преподаватель подойти и просто тебе, хоп, перекрыть. Но ты все равно к этому готов, потому что ты знаешь, сегодня мы это отрабатываем, сегодня где-то будет подвох у кого-то из четверых. А здесь получилось внезапно, я этого не ожидал. То есть, ну, мы совсем другую ситуацию отрабатывали, и у меня заканчивается воздух. И мне хочется дышать. Почему я рассказываю об этом примере? Вот что-то подобное испытывал псалмопевец. Он говорит, я сильно хочу получить утешение от Бога, потому что в той ситуации, в которой я нахожусь, невыносимо моя надежда угасает. Мне очень тяжело. Смотрите, как он пишет. Слезы были для меня хлебом. Он постоянно слышал упреки в свой адрес и упреки в адрес его Бога. Это очень тяжело. Где Бог твой? И наверняка он не мог ничего ответить им. Сегодня мы с вами, ну, себя свободно чувствуем, мы можем ответить что-то. Мой Бог здесь, в церкви, или мой Бог там. Он не мог ничего ответить. Он говорит, слезы были для меня хлебом. Он постоянно плакал. Он постоянно, ну, то есть его сердце стенало от боли. Ему было очень трудно. В моей жизни была тяжелая ситуация. Я был уже верующим человеком, и у меня убили двоюродного брата. Ну, там как бы ситуация сложная, но я тоже переживал это. И мне были вопросы, почему, как так, 18-летний парень, жизнь только начинается, и вот его она оборвалась. Но, слава Богу, я был не один, я получал какое-то утешение, но его отец, он мне задал этот вопрос. А где твой Бог? Почему твой Бог допустил смерть моего сына? И я не знал, чему ответить. А что я мог ответить? Я реально, ну, я не знал, почему так произошло. Он прошел огонь, водные и медные трубы, там что только в его жизни не произошло, а тут какая-то ситуация, бах, молодого парня не стало. И до сих пор, ну, честно сказать, до сих пор мой дядька, он пребывает в угнетенном вот этом состоянии и не может выйти из этого, потому что в его сердце нет веры, в его сердце нет Христа, который бы утешил его. Это печаль большая. И печаль моего сердца, я молюсь о нем. И, к сожалению, так получилось, что он разорвал отношения, и я не могу с ним, ну, как бы продолжать какое-то общение, потому что он закрылся. И в этом горе он сейчас продолжает, ну, умирать. Это печально. Я молюсь об этом, переживаю, но пока, ну, выхода нет. Ну вот, сегодня мы говорим о том, что нам-то самим делать. Вот если мы попали в подобную ситуацию. Бывают ситуации разные. Они могут с разными моментами быть связаны. Мы можем понимать, что ну, выхода нет. И кажется, что Бог сейчас бездействует. Что делать? Мы видим первый ответ в этом псалме. Смотрите, что делает псалмопевец. Он говорит, когда мне говорят всякий день, где Бог твой, вспоминаю об этом, вот об этих укорах и издевках, я изливаю душу мою Господу, потому что я ходил во многолюдстве, вступал с этим многолюдством в Дом Божий, с гласом радости и славословия, празднующего сомна. Я ходил в многолюдстве и вступал с ними. С ними это не с теми, которые его оскорбляли, а с ними это те, с которыми он празднующий сом, вот с теми людьми он ходил. Он вспоминает о том, что когда-то было время, когда он мог ходить в Иерусалим на поклонение в храм Божий. Знаете, что для евреев поклонение в храме Божьем это было особое время? У нас мы сегодня каждое воскресенье собираемся в церкви и поклоняемся к Богу. У евреев, те, которые жили далеко от Иерусалима, это было всего 3 раза в год. Обязательно, когда все мужчины должны были прийти на праздник, поклонение, принести жертву. Это, представьте, какое чувство вот единства, вместе они поклоняются, они были исполнены той радости. Он говорит, я вот вспоминаю вот те события, которые были в моей жизни. Я вспоминаю, что я не один. Сейчас мы, если посмотрим на восточные народы, вот не так давно, 1 сентября был Кайран-Баран у мусульман. Посмотрите, по новостям везде показывали, как они празднуют этот праздник. И все улицы заняты. Дороги стоят, они идут поклоняться в храм. Евреи – это тоже восточный народ. И вот, ну, поймите правильно, я сейчас говорю о евреях, они тоже приходили в храм на поклонение, и что-то было похожее, паломничество было в Иерусалим, было много людей, и для них это было великое событие. И вот сейчас вот этот псалмопевец говорит, «Господи, мне очень тяжело, я хочу утешения от Тебя. И сейчас я вспоминаю, что я не один». Я вспоминаю, что есть братья и сестры, с которыми я ходил в храм Божий. Я поклонялся там Господу. И у меня есть поддержка. Я вспоминаю об этом. И первый принцип, который нам может помочь преодолеть вот то состояние, когда надежда, кажется, угасает. Когда нам плохо, нам нужно вспомнить, что мы не одни. Можно, пожалуйста, на слайде вывести? Спасибо. Это первый принцип, который мы можем увидеть в этом псалме. Когда надежда угасает, вспомните, братья и сестры, вы не одни. У нас разные трудности могут быть. Бывает, ну, у мужчин часто бывают трудности на работе. Но если трудности на работе, ну, поделись с женой. Приди, поговори с ней. Где-то она поддержит, наша помощница твоя. Она поддержит, утешит, успокоит. Бывают трудности между супругами. И слава Богу, Бог создал нам церковь, где есть пастор, который может помочь решить какие-то семейные вопросы. Есть какие-то житейские проблемы, ну, простые какие-то вопросы. И слава Богу, братья и сестры, мы не одиноки в своих проблемах. У нас есть церковь. Это большая ценность. Наша поместная церковь, вот здесь вот церковь Преображения. Мы не одни. Нам нельзя закрываться в проблеме. Нам нельзя закрываться вот в этой вот беде, которая нас окружает. У нас есть церковь, помните об этом. Это поможет вам пережить вот эту ситуацию, какая бы она тяжелая ни была. Ну вот, знаете, картинку, если такую нарисовать. Тяжелый рояль на 5-й этаж один никак не поднимешь. Согласитесь? Вот как бы ты ни тужился, ни пыжился, но никак ты это не сделаешь. Но вчетвером с братьями это возможно. Тяжело тоже будет. Тяжелая проблема. И тяжелая проблема вчетвером она решается легче. А если вшестером, еще легче. Поэтому слава Богу, что Бог так устроил в нашу христианскую жизнь, что у нас есть церковь. И мы не одиноки. И когда нам тяжело, мы свою проблему можем поделить. Мы не одни. Даже сама мысль о том, что я не один, это уже, знаете, многого стоит. Я не один. Как минимум, моя церковь меня поддержит в молитвенной, ну, в молитвенной просьбе. Это очень важно. Это очень важно знать, что я не один. Но бывают разные ситуации в жизни. Можно дальше, пожалуйста, послабим. Что делать, если человек все-таки оказался в одиночестве? Разные ситуации бывают. И что делать все-таки, если человек оказался один? Мы читаем здесь и видим, псалмопевец пишет: «Унывает во мне душа моя». Он переживает. «Посему я вспоминаю о тебе земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар». Это не Иерусалим. Он находится не дома. Ну, сейчас становится понятно, почему он не может прийти в собрание. Он находится не дома, он находится где-то за пределами Палестины, там, где нет братьев и сестер. Нам псалом не раскрывает, по какой причине он там находится. Но, возможно, это было пленение или рабство, или ну, что-то какая-то другая причина, по которой он не мог быть вместе со своими братьями и сестрами. Он находится в другой земле, на другой территории. И ему очень тяжело. Где его унижают, где над ним смеются, он далеко от дома, у него нет поддержки. И он живет только воспоминаниями о том, что он не одинок, и где-то там, в Иерусалиме, приносятся жертвы. Что делает псалмопевец? Смотрите, как он пишет. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои пришли надо мной». Вот он пишет: «Вспоминаю о тебе земли Иорданской с горы Цуар». Местность, в которой он находится, это горная местность. И он смотрит на ту природу, которая его окружает. Он смотрит на те водопады, которые льются с гор вниз, падая в ущелье. И он говорит, это как бездна. Там просто вода эта льется, и она никогда не переполняется. Она туда падает, и падает, и падает, и падает. И туман, который поднимается над ним, когда он смотрит над этим, она говорит, это проходит надо мной. Что делает этот псалмопевец? Он говорит, я далеко, и мне сейчас очень плохо, но смотря на то творение, которое Бог создал, я вижу, что мой Бог меня не оставил. Можно, пожалуйста, по слайдам? Еще. Смотрите. Хороший принцип, который мы можем взять для себя. Если вдруг в нашей жизни так получилось, и мы не можем собранием разделить вот свою беду, разделить свою трудность, когда нам плохо, когда кажется, что надежды нет, просто поднимите глаза к небу и посмотрите на небо. И поймите, что Господь вас не оставил. Бог сегодня, вот смотрите, мы можем вот в церкви посмотреть направо, налево, везде березки, желтенькие, зелененькие, такая красота. Это создал Господь. Бог через это напоминает, Он говорит, я сегодня здесь с тобой, не переживай. Тебе кажется, что я не забочусь о тебе? Да нет. Сейчас период просто такой трудный, но я тебя не оставил. И ту красоту, которую ты наблюдаешь, это я все создал. Посмотри на небо, посмотри вокруг себя и помни о том, что я тебя не оставил. Когда тебе плохо, просто посмотри на небо. Мы летом живем на даче. И день отработал, конечно, у меня не было там великих трудностей, но я приехал уставший после трудового дня, день был такой напряженный, приехал на дачу, было уже темно, вышел в огород, поднимаю глаза к небу, а за городом звезды больше, крупнее, небо чистое. И вот, знаете, я смотрю на это небо и думаю, Господи, какая красота. И вот, усталость, она просто уходит куда-то. Вот на физическом уровне ощущаешь, как-то легче стало. И сердце уже наполняется не той суетой, которая там в течение дня была, какие-то проблемы, там трудности, усталость. Вот это куда-то уходит, потому что мое сердце начинает наполняться хвалой. Я говорю, Господи, как красиво. Я вот ходил, вот там сколько, вот, полтора или два часа вот до сна, и я ходил, и вот выйду на улицу, Господи, какая красота. Как ты все чудно создал. Знаете, нам порой этого не хватает. Когда трудности наваливаются, голова к низу опущена. Нужно ее просто поднять и посмотреть, сказать, Господи, как прекрасно ты создал этот мир, это творение. И знаете, в одиночестве, в ночной тиши, когда ты понимаешь, что Бог сейчас дал вот это время, когда все тихо, мы можем помолиться. Помолиться и открыть свое сердце о своем переживании Господу. И это поможет нам пережить вот этот трудный период, когда кажется, что надежда пропадает. Когда мы утром просыпаемся и видим рассвет, и мы понимаем, что Бог нам подарил еще один день. И да, сейчас трудно. Мы видим, что трудности-то не ушли. Мы видим, что псалмопевец до сих пор переживает. И он, его проблема не решилась. Его точно так же продолжают унижать, оскорблять, смеяться над ним. Но он благодарит Господа, что есть возможность помолиться. Есть возможность наблюдать то, что его глаза еще открыты. Он еще видит вот эту красоту, которая его окружает. И он благодарит Бога. И это помогает ему сохранять вот эту надежду. Сохранять, что я буду славить Тебя еще, Господи. Но, можно дальше, пожалуйста. Как Бог заботится о псалмопевце. Знаете, есть проблема, вот я уже озвучил. Когда все плохо, вот порой нас эти проблемы настолько напрягают, настолько давят, что мы не способны вот смотреть на творение. И кажется, ты вроде смотришь направо, налево, но ты этого ничего не видишь. Потому что проблема, она висит, и ты ждешь решения от Господа, ты ждешь, когда уже Бог вмешается. И я думаю, вот в таком состоянии человек особенно чуток к Божьей заботе, к Божьей милости. То есть, когда человек ждет от Бога то, что он о нем позаботится, любая малейшая забота, человек может не обращать внимания на творение, но он может обращать на то, как Бог заботится о нем. И смотрите, как здесь пишет псалмопевец. Он говорит, «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня». Он прожил этот день. Он говорит, я сегодня прожил этот день и ночью песнь ему у меня. Он конкретно понимает, то, что у него была возможность сегодня прожить этот день, это Божья милость к нему явлена. Мы вспоминаем о том, что он живет за пределами Иерусалима, на вражеской территории, в рабстве или в плену, ему плохо, его угнетают, и то, что он день пережил, для него это радость. И ночью, когда все спят, когда никто над ним не смеется, когда его никто не унижает, он говорит, Господи, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя и восхваляю за то, что настанет время, когда это все закончится. Я буду славить Тебя еще. Ушли ли проблемы у него? Нет. Проблема не ушла, проблема осталась. Видите, насколько состояние сердца этого человека, она действительно, проблема очень серьезная. Она не раскрывается здесь в тексте до конца, но мы видим эмоциональное переживание, которое он переживает. Он очень часто говорит, уповай, душа моя, на Господа. Он очень часто говорит, что я нуждаюсь в тебе в Господе. Трудности сохраняются. И он описывает те трудности, которые он переживает, ту боль, которую он переживает. Смотрите, как пишет псалмопевец. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои». Слово «поражают» можно перевести по-другому, «ломают». Кто-нибудь из вас ломал что-то в своей жизни? Есть, да, такие? Вот меня Бог помиловал, я ни разу себе ничего не ломал. Как-то так вот сохранил меня Господь, слава Ему. Но я представляю, что это такое. То есть ты пальчик порежешь, там, ай-яй-яй, больно, кровь бежит как бы. Но когда перелом, это реально боль, это приносит тебе дискомфорт на длительное время. Это боль, с которой тебе приходится там гипс накладывать, и после гипса там еще что-то, то есть там какие-то процедуры делать для того, чтобы кости срослись. Если они срослись, то есть это целая боль. И он говорит, я каждый день это переживаю. Вот те издевательства и ругания, которые я переживаю в своей жизни, это вот сравни с тем, чтобы если бы мне каждый день ломали кости. Я не знаю, насколько тяжело он себя чувствует, но боль очень яркая и очень очевидная. Но несмотря на все это, он продолжает надеяться, то, что когда-то будет тот момент, когда я буду славить еще Господа. Знаете, псалмопевец говорит сам себе. Вот несколько раз эта мысль здесь проявляется в тексте. И, наверное, это одна из таких ключевых идей, один из принципов, который мы можем опять же для себя взять. Очень важно. Пожалуйста, можно на слайдах высветить? Еще раз. Говорить самому себе. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. На страницах Священного Писания мы видим неоднократно, что к такой практике прибегали люди, когда они сами себе говорили. Вот сейчас трудно, вот сейчас плохо, но душа моя, уповай на Бога. И мы видим, что здесь неоднократно псалмопевец говорит сам себе, уповай, душа моя, на Господа. Ему плохо, проблема есть, она висит, кости ломаются, кости трещит, сердце его трещит по швам. Но он говорит, вот душа моя, сейчас вот не на это смотри, но на Господа. Уповай, потому что будет то время, когда я еще буду славить Его. Может создаться впечатление такое, что псалмопевец как бы убегает от проблемы, но на самом деле нет. То есть, знаете, бывает иногда у людей такое, что вот проблема есть, и человек как будто бы хочет убежать от нее, там, придумывая себе какие-то новые дела, какие-то более интересные вещи, не решая этой проблемы. Нет, на самом деле здесь не так. Проблема есть, она никуда не уходит, и он плачет об этой проблеме. Просто он переживает эту проблему вместе с Богом. Он говорит сам себе, уповай, душа моя, на Господа. Не на проблему сейчас смотрю, я смотрю на Господа. И это моя надежда, единственная надежда, с которой я могу преодолеть это. Я думаю, что у нас бывает такая борьба в сердце. И хочется где-то от обиды заплакать, и хочется все бросить, сказать, да ну его, не буду этим заниматься. И вот в этот момент, братья и сестры, в этот момент важно самому себе сказать, так, стоп, остановись. Уповай, душа моя, на Господа. Я буду еще славить Его. Псалмопевец неоднократно повторяет эту мысль, и нам важно понять, когда он будет еще славить Господа. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, первое, очевидно, это когда закончатся трудности. Возможно, псалмопевец надеется, что когда-то он вернется из плена, вернется обратно домой и сможет вместе с братьями и сестрами принести жертву, вместе с хором левитов воспеть Господу хвалу, поклониться, и его сердце наполнится радостью. Возможно, в нашей жизни, ну, то же самое что-то похожее, когда у нас, ну, наша проблема уйдет, и, конечно, я буду благодарить Бога, когда, ну, что в нашей жизни может быть? Ну, болезнь какая-то. Когда болеешь, ты себя плохо чувствуешь. Когда я выздоровею, конечно, я буду благодарить Бога. Я пережил этот непростой период в моей жизни. Финансовые трудности могут быть. Ну, мы живем в материальном мире, это никуда не уходит от нас. И когда денег нет, мы все переживаем. А что кушать-то? Это реально проблема. Ну, бывает это, ну, нет кушать, как бы, ну, что-то чуть-чуть есть, там, на хлеб хватит. А бывает, когда реально вообще денег нет, просто их нет. И ты начинаешь думать об этом, переживать об этом. И когда получаешь зарплату, конечно, слава Богу, аллилуйя. Я еще проживу какое-то время. Но есть такие моменты, когда человек умирает в болезни. И вот сейчас, я не знаю, наверняка кто-то из вас тоже находится в молитвенной цепочке в Вайбере. Есть же люди из вас? И там постоянно вот с фонда Варнава пишут сообщения о том, что в Африке убивают христиан, гонения идут. В Афганистане там, ну, еще где-то, то есть в Индии, в Сирии, то есть всегда идет вот это. И люди умирают. Люди умирают, и проблема их не решилась. Вот я, ну, слава Богу, мы живем с вами в мирное время, и нас вот сейчас, вот мы в простоте. Я вот приехал к вам, меня никто не остановил, не спросил, куда ты едешь. КГБ за мной не следит, ФСБ. То есть все, я спокойно приехал к вам, и мне никто не запрещает говорить о Боге спокойно. Но были периоды и моменты, когда, ну, это тяжело. И сейчас в других странах люди умирают. И они надеются, что когда-то это закончится. Когда нас постигла какая-то болезнь или хворь, и человек умирает в болезни, и там или тут мы слышим, что один брат умер от рака, второй брат умер от рака или сестра. Это есть. Как же быть в этой ситуации? Знаете, для нас что будет утешением? Это будет, мы будем славить Христа. Мы будем славить Христа, когда предстанем пред Ним, когда мы придем в вечность. Может быть, ну, нам-то, мы же живые люди, мы хотим здесь, на земле пожить. Но вы знаете, вот это наша конечная цель. Какие бы, вот теперь вот представьте, что нас может напугать? Мы все равно будем славить Христа. Что нас может напугать? Так или иначе, уйдет проблема или не уйдет, мы будем славить Христа, братья и сестры. Это факт, который никто не изменит, никакая сила, никакой политический режим. Это ничто не изменит, мы будем славить Христа, потому что когда-то Он спас нас, подарил нам веру, а веру никто забрать не может. Это Он нам сделал этот подарок, это Он спас нас из этого греховного мира, братья и сестры. Это ли не вдохновляет на то, чтобы жить ради Него? Это ли не утешает? Это ли не дарит нам ту надежду, которую ничто сломать не может? Какие бы трудности ни навалились в нашу жизнь, какая бы проблема ни пришла в нашу жизнь, Бог хранит нас. Бог контролирует каждый наш день. И как бы нам тяжело ни было, Он нас не оставит. Мы будем славить Его. Подводя итог сегодняшней проповеди, давайте вспомним еще раз. Что делать, когда надежда пропадает? Ну, первое, помните, что мы не одиноки. Братья и сестры, у нас есть церковь. Смотрите, какая красивая. Слава Богу. Вообще, я радуюсь, когда у нас в городе строятся наши храмы. Но храм – это же не только, это же не церковь. Посмотрите друг на друга. Вот это, наверное, более важный элемент церкви. Это люди. Люди разные, с разными характерами. Сложные, добрые, любящие. А может быть и не очень. Но это церковь, за которую умер Христос. И мы есть друг у друга. И мы можем восполнять нужды друг друга. Это очень важный момент. Бог создал именно такую церковь, вот такую церковь преображения. Он вас таких вот видит. И Он хочет, чтобы вы в любви друг к другу росли. И вы не одиноки в своих проблемах и трудностях. У вас есть братья и сестры, которые хотя бы как минимум молитвенно могут вас поддержать. Это минимум. А максимум поучаствовать в вашей жизни. Наша задача только, конечно, свои проблемы при себе не держать. Ну, разные проблемы могут быть. Тут как бы вы знаете, о чем я говорю. Мы можем поделиться. И тогда станет легче. Этот рояль мы все вместе осилим. Мы поднимем его. 100%. Но если мы где-то находимся одни, без проблем, посмотрите на небо. Наш Творец нас не оставил. У меня есть церковь. Господь меня хранит. Я сегодня утром встал. Идет дождь, слава Богу, идет дождь. Он идет целый месяц, но он идет. И мои глаза это видят. И чувствую я холод вот этот осенний. Хотелось бы, конечно, теплой осени. Но я чувствую холод. И Бог мне позволил сегодня чувствовать это. И я радуюсь от этого, потому что мой Творец позволил жить в Сибири и прославлять Его. Слава Богу. И сегодня здесь есть церкви. Красивые, здоровые. Слава Богу. И очень важно, когда мы находимся в моменте испытаний, в моменте тяжелом, самому себе не забывать говорить: уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Не постыдитесь, даже знаете, вот даже если люди стоят вокруг вас, не постесняйтесь, скажите сами себе, пусть это будет вслух. Не важно, что люди подумают. Сами себе скажите: уповай, душа моя, на Господа. Лучше выглядеть комично перед людьми, но не выглядеть комично перед Богом. И в этот момент принять правильное решение перед Богом, но не перед людьми. Потому что люди, они всегда недовольны. А Господь знает, что нам важно уповать на Него. Он, верующий, не постыжается. Поэтому важно в трудный момент принять правильное решение и сказать: Господи, уповаю на Тебя, надеюсь на Тебя, Ты моя надежда. Аминь. Слава Богу. Давайте помолимся. Господь Иисус, Ты великий Бог, и Ты достоин всей хвалы, Ты достоин поклонения, и мы благодарны Тебе за те примеры, которые Ты оставляешь на страницах Священного Писания. Мы благодарны Тебе за то, что Ты через сынов Кореевых написал вот этот 41-й псалом, в котором мы видим человека, переживающего большие трудности. Он в одиночестве, и ему кажется, нет надежды. И этот человек является для нас примером, как пережить такую ситуацию. Помоги нам помнить, когда в нашей жизни происходят подобные трудности, помоги помнить, Господь, что мы не одни. Ты создал церковь. И это большая радость для нас. Спасибо Тебе, Господь. Помоги нам помнить, что мы не одиноки. Помоги нам помнить, что Ты нас не оставляешь, и просто посмотреть на небо и поблагодарить Тебя за то, что Ты сегодня даешь еще один день нам прожить. Господь, мы просим об этом во имя Твое. Мы просим, Господь, помоги нам самим себе в трудный момент сказать правильные слова, чтобы мы уповали на Тебя, на Твою силу и заботу, на Твою защиту и милость, Господь. Благослови нас и помоги нам, Боже, потому что мы немощные люди. Мы нуждаемся в Тебе, и без Тебя мы, Отец, не сможем жить здесь, на земле. Без Тебя мы только хуже сами себе сделаем. Но с Тобой мы сможем обрести мир и покой, и радость. Господь, и помоги нам не оставлять эту надежду на Тебя, на Твое Слово, на Твою защиту, на Твою милость, Господь. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас, прощаешь нас, принимаешь нас, хранишь нас и оберегаешь, и даешь сил, даешь вдохновение, даешь возможность идти за Тобой, Господь. Слава Тебе за это. Да прославится Твое святое имя в наших жизнях, наш Бог и Спаситель, Отец и Дух Святой. Аминь.